говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Вначале коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Украина и Молдова обратились к Евросоюзу с просьбой о содействии на переговорах с Россией по газовой проблеме. В Дагестане идет операция против группы боевиков. В Германии из-под развалин здания крытого катка извлечены тела 11 погибших. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. На встречу с представителями «Газпрома» из Киева отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». «Газпром» прекратил поставки газа Украине из-за несогласия Киева с новой ценой $230 за 1000 кубометров. Временный поверенный в делах Украины в России был во вторник вызван в российский МИД в связи с газовым конфликтом. О состоявшейся встрече сообщил представитель МИД Михаил Камынин.
Вновь мы подчеркнули заинтересованность российской стороны развивать дружеские партнерские отношения с Украиной и не политизировать вопрос относительно поставок российского газа на Украину.
Говорил представитель МИД России. Он также назвал необоснованными утверждения украинской стороны о том, что Москва оказывает на Киев экономическое давление. Президенты Украины и Молдавии обратились к Евросоюзу с просьбой о содействии на переговорах с Россией по газовой проблеме. Виктор Ющенко и Владимир Воронин настаивают на замораживании цен на российский газ и его транзит до завершения переговоров с «Газпромом». Президент Туркмении Сапармурат Ниязов подтвердил готовность начать переговоры о поставках туркменского газа в Молдавию. Об этом говорится в его телеграмме, направленной во вторник президенту Молдавии Владимиру Воронину. Австрия весьма обеспокоена напряженностью в отношениях между Москвой и Киевом, возникшей в связи с повышением цены на российский газ. С подробностями из Вены Дмитрий Атлас.
Австрия, как и другие крупные импортеры российского газа, весьма обеспокоена напряженностью в отношениях Москвы и Киева. Министр экономики Австрии Мартин Бартенштайн заявил, что Евросоюз не станет выступать в роли посредника в газовом противостоянии. «Мы считаем, что конфликт должен разрешиться в результате двусторонних российско-украинских переговоров», — заявил он. Австрия, председательствующая с нового года в ЕС, пока никак не отреагировала на призыв российского правительства оказать давление на Украину с тем, чтобы обеспечить поставки газа в европейские страны в полном объеме. Речь идет о послании премьер-министра России Михаила Фродкова федеральному канцлеру Австрии Вольфгангу Шусселю, в котором содержится предупреждение о возможном сокращении газовых поставок в Европу в случае, если Украина продолжит несанкционированный отбор газа. Позицию невмешательства, занятую Австрией, разделяют не все члены Евросоюза. Так, Италия обратилась к руководству ЕС с призывом взять на себя роль активного посредника в избежании тяжелых последствий снижения объемов поступающего в Европу российского газа. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль из-под завалов извлечены тела 11 погибших вчера при обвале крыши крытого катка. Большинство жертв – дети и подростки. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека, десятки получили ранения и травмы. 16 человек, извлеченных из-под завалов, не пострадали. По одной из версий, причиной катастрофы мог стать износ здания, построенного в 70-е годы. Крыша рухнула под тяжестью снега и льда после сильнейших за последние 30 лет снегопадов.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов ранены трое военных, офицеры и два солдата. Вчера в Шалинском районе боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт внутренних войск МВД России. Погибли двое военнослужащих, четверо получили ранения. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Связи с ними нет, говорит губернатор штата.
Семьи шахтеров ловят каждое слово о ситуации под землей. Считают каждую минуту. Минута кажется им часом, час сутками. Они молятся и черпают силу друг от друга. Мы все сплотились сейчас в одну семью. Единую общину.
Это был губернатор штата Западная Виргиния. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе. Иракские власти заявляют, что в городе Байджи на севере страны в результате американского авиаудара погибли мирные жители. Число жертв, по разным данным, от 5 до 14 человек. Инцидент произошел в понедельник вечером. Американское командование сообщило, что удар был нанесен по зданию, в котором скрылись три человека, незадолго до этого заложившие бомбу на обочине дороги. Губернатор провинции заявил, что будет добиваться официального расследования случившегося. В палестинскую автономию прибыли наблюдатели ЕС для контроля за парламентскими выборами, запланированными на 25 января. Глава миссии Евросоюза Вероник де Кайзер требует обеспечить безопасность наблюдателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
По словам Вероник де Кайзер, Евросоюз приветствует участие экстремистской организации «Хамас» на парламентских выборах, но с условием, чтобы «Хамас» вел себя как политическая организация. В сентябре прошлого года было сказано, что политический выбор – переломный момент в процессе решения Палестино-Израильского конфликта, и мы приветствуем этот переломный момент, заявила глава миссии ЕС. Ранее представители четверки по ближневосточному урегулированию, Евросоюз, США, ООН и Россия, заявили, очевидно намекая на Хамас, что считают неприемлемым участие в будущем палестинском правительстве партий, не признающих право Израиля на существование. Руководство палестинской автономии потребовало гарантии от Израиля, что жителям Восточного Иерусалима будет позволено голосовать. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что в противном случае будет настаивать на отсрочке выборов. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций. Это первое в этом году политическое заявление Пхеньяна. В октябре США ввели против КНДР санкции за отмывание денег и выпуск фальшивых банкнот. Пхеньян характеризует все обвинения как абсолютно лживые. Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает расстрел виселицы.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московской редакции». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Московского отделения Американского еврейского объединенного комитета по распределениям Joint Шмуэль Кеслер. Вопросы ему будут задавать журналисты Йоси Тавр, радио «Голос Израиля» и Марк Смирнов, приложение к независимой газете «НГ Религия». Ведет программу Владимир Бабурин. В начале программы у нас по традиции знакомство слушателей с биографией нашего гостя. Я сегодня решил чуть-чуть от этой традиции отойти и познакомить не с биографией господина Кеслера, а с краткой историей Джойнта. Американский еврейский объединенный распределительный комитет, более известный как Джойнт, был основан осенью 2014 года, когда Генри Маргента, тогдашний посол Соединенных Штатов в Турции, направил телеграмму Луису Маршалу и Якобу Шифу с просьбой прислать 50 тысяч долларов для спасения от голода евреев Палестины. Палестина находилась тогда под турецким господством. 27 ноября 2014 года две благотворительные организации, Американский благотворительный комитет поддержки и Ортодоксальный центральный комитет поддержки, создали под руководством Феликса Орбурга Объединенный распределительный комитет американских фондов для оказания помощи евреям, пострадавшим во время войны. Здесь я делаю большой перерыв, почти в 20 лет. К 1934 году работа Агроджонта, это уже событие в Советском Союзе, как вы понимаете, завершилась советской индустриализацией и приданием равных прав ранее угнетенным классам населения. От 60 до 70 тысяч евреев были переселены из так называемой черты оседлости. И в 1938 году Агроджойнт был вынужден покинуть Советский Союз, тем более, что к тому времени многие поселенцы уже оставили колонию. Большинство оставшихся, кстати, были уничтожены нацистами в 1941-1942 годах. Дальше начало 50-х годов, дело врачей. Джойнт, иначе как шпионской организации, не называли, а фигурантов этого дела называли агентами. И если бы Сталин не умер, то, пожалуй, он бы сделал то, что не успел сделать Гитлер, и решил бы еврейский вопрос вполне по гитлеровскому рецепту, а может быть даже и более радикально. Дальше годы 70-е Джойнт оказывал большую помощь и поддержку огромному количеству переселяющихся евреев. Во время эмиграции советских евреев в 70-х годах Джойнт обеспечивал советских евреев-эмигрантов службами поддержки в Вене и в Риме кровом и пищей. Основатели джойнта первоначально рассматривали его как временный институт для обеспечения крайних нужд евреев, однако история внесла существенные изменения в эту деятельность, и джойнт и по сей день является одной из первостепенных организаций в сфере международной взаимопомощи и жизненно важным звеном деятельности в Израиле и еще более чем в 30 странах мира. Господин Кеслер, вы хотите что-нибудь добавить?
Ну, хотя бы то, что больше, чем в 60 странах. Джойнт продолжает работать по сегодняшний день.
Марк Смирнов, НГ-религи, пожалуйста, ваш вопрос.
Сегодня, когда деятельность еврейских организаций, и не только общественных, но и религиозных в России и в других странах СНГ совершенно легально и свободно, насколько мощно, насколько полновесно осуществляет свою деятельность джойнт в деле поддержки, собственно говоря, не только еврейской, ну, как бы сказать, социальной жизни, помощи, в конце концов, обездоленным семьям, инвалидам и прочее, но и вот насаждает или помогает развивать еврейскую культуру и помогает российским евреям оставаться евреями в плане религиозном.
На самом деле джойнт не различает евреев по их религиозным направлениям. Ортодоксальные, консервативные, реформисты, или то, что называется прогрессивные евреи, или просто нерелигиозные евреи. Для джойнта любой еврей, он еврей, заслуживает помощи. Это во-первых. Во-вторых, по идеологии джойнт должен оказать помощь и покинуть то место, где он работает. Но для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы ту работу, которую джойнт ведет, кто-то другой продолжал. Естественным продолжателем работы, в особенности связанной с традицией, но и с материальной, финансовой, социальной помощью. Естественным наследником такой работы становится община. К сожалению, общины, еврейские общины России, они либо перестали существовать, либо были очень слабы к окончанию советского периода. И вот этот процесс возрождения еврейских общин, он и является какой-то дополнительной деятельностью. В нее тогда входит и культура, и искусство, и все прочее, с тем, чтобы община могла стать самостоятельной единицей, которая может помочь и нуждающимся, и продолжать развивать культуру, науку и все, что нужно.
Господин Кеслер, вот вы сказали о том, что вы не различаете евреев по их ортодоксальности, по их религиозности, но понятно, что в сегодняшней России очень много смешанных семей, трудно даже иногда понять, еврей или тот или иной человек, и у меня есть как бы несколько более широкий вопрос, помогаете ли вы вообще-то и не евреям, как благотворительная организация?
Спасибо за вопрос. Да, помогаем. Есть, значит, самый последний пример, который я могу вам сейчас привести, это наша помощь в Беслане.
Какие вот мотивы вот такой широкой социальной помощи, включая евреев, неевреев, всех чувствующих необходимость, беду, что как бы является идеологией или мотивацией такого поступка со стороны вашей организации?
Идеология является то, что евреи живут в рассеянии, в нееврейской среде. Они должны, естественно, быть частью того общества, в котором они находятся, частью того государства, в котором они живут. Не могут и не должны превращаться в некое закрытое гетто. Поскольку мы являемся моделью некого поведения, это то, что мы показываем и еврейским общинам, как необходимо себя вести во внееврейской среде.
Йоси Тавер, радио «Голос Израиля», пожалуйста.
Мне бы хотелось вернуться на 50 лет назад, может быть, даже больше чуть-чуть, и попросить немножко осветить для наших радиослушателей те вопросы, которые, возможно, по сегодняшний день остаются для них за некими закрытыми дверями. Дело в том, что начиная где-то с середины 40-х годов, и, конечно, пиком был 52-й год, джойнт был назван агентом космополитизма, самой космополитической организации, агентом сионизма, американским прихвостнем и так далее и тому подобное. По сегодняшний день в сознании некоторых людей укоренилось, что это агент империализма. Во-первых, господин Кеслер, хотелось бы услышать более красочные, если можно так сказать, подробности того, как к этому пришли, к таким определениям и по каким причинам, а во-вторых, что вы делаете, чтобы в сознании простого человека, человека, который не связан с еврейской политикой или вообще с политикой благотворительности, образ джойнта, имидж джойнта несколько изменился в лучшую сторону.
Значит, что касается более красочного описания, то я предпочитаю назвать несколько фактов, они говорят сами за себя. Значит, агроджойнт создавал колхозы. Трудно себе представить колхоз некой капиталистической системой или прихвостнем американского империализма. С другой стороны, агроджойнт создавал школы, детские сады.
А колхозы создавались вот в том советском понимании, или это все-таки было похоже на современные кибуцы израильские?
Значит, оно было больше похоже все-таки на колхозы. Значит,
с председателем, какими-то предикатами,
со всеми
коллективного советского хозяйства.
Со всеми атрибутами колхоза.
Мне довелось видеть фильм, это действительно так. Но мне бы хотелось перейти ко второй части этого вопроса. И когда я говорю о красочности, это и о трагедии, когда после 40-х годов, в середине 40-х годов, действительно, коренным образом, ведь до середины войны Иосиф Виссарионович заигрывал даже с джойнтом. А вот в какой-то определенный момент это заигрывание прекратилось, более того, он стал антисоветской организацией и до 52-го года.
Нет, он был антисоветской организацией до 89-го года. В 89-м году, или точнее уже даже в 90-м году, джойнт вернулся в Россию по приглашению президента.
Да, но весь тот период, когда он превращался в агента империализма, из-за чего это произошло? Каким образом? Какая фактология 50-х годов?
К сожалению, я не знаю точного ответа на этот вопрос. Я думаю, что ответ на этот вопрос находится в том архиве, который мы еще по сегодняшний день не видели. Но я думаю, что я могу догадываться, но не хотел бы излагать догадки.
Ну почему же? Можно, в конце концов, излагать и догадки, почему. Это была, по-моему, единственная организация, которая ментально была связана с Израилем.
Она была ментально связана с Израилем, и она, кроме всего прочего, была явно еврейской организацией. Я думаю, что оба фактора имели значение.
Что вы делаете сейчас, все-таки вторая часть вопроса, что вы делаете сейчас, чтобы изменить облик или образ джойнта в сознании простого российского гражданина?
К сожалению, мы почти ничего или очень мало делаем. Идеология джойнта, у нее есть свои истоки в еврейской традиции. Это помогать и как можно меньше об этом говорить. Наверное, нужно было бы, на мой взгляд, нужно говорить гораздо больше о том, что делается, и тогда то, что делается, факты говорят сами о себе. Но, к сожалению, это не происходит. Единственное, что мы сделали, это отпраздновали 90-летие работы джойнта в России. Это, наверное, прозвучало, но я хочу обратить внимание, что да, джойнт был создан в 14-м году для помощи евреям в Палестине, но уже в том же 1914 году джойнт начал работать в России, а уже с 15-го года был представитель джойнта в России. И в период Первой мировой войны, в период гражданской войны, и далее, и даже в самые тяжелые годы джойнт не прекращал свою работу в России. Так вот, отмечая свое 90-летие в России, джойнт сделал, в общем-то, одно событие – выставку в музее фотографии, где документально фотографиями и подлинниками писем рассказывается о многолетней, тяжелой, скрупулезной работе, которую джойнт делал. Это, пожалуй, единственное, что джойнт сделал для того, чтобы рассказать о своей работе и подчеркнуть, что работа – это то, что для нас важно. Результаты – это то, что важно для нас в качестве организации.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. У нас в гостях генеральный директор Московского отделения Американского еврейского объединенного комитета по распределениям джойнт Шмуэль Кеслер. Вопросы ему задают журналисты Йоси Тавор
«Голос Израиля» и Марк Смирнов, редактор приложения к независимой газете «НГ Религия». То, что вы сказали, что вы помогаете евреям, вне зависимости от того, на какой степени они религиозные, пожалуй, подтверждают тот факт, что вы вручали подарок лауреату Нобелевской премии господину Гинзбургу. Господин Гинзбург, как известно, атеист, и по этим понятиям он даже, в общем, как-то и евреем-то считаться не может. Но разве только в России, потому что все-таки единственная страна, где евреи — это национальность, это Россия, бывший Советский Союз. А в мире евреи — это все-таки в первую очередь не национальность, а вероисповедание. И вот, насколько я знаю, вы вручили, продемонстрировав всем красиво упакованную коробку, сказали, что здесь находится подарок Гинзбургу, шафар, который прибыл из Израиля, и объяснили, что шафар — это один из способов общения с Богом, евреи разговаривают с Богом напрямую, и он наделяет их особыми способностями, чему пример гениальность самого Гинзбурга. Но все знают, что Гинзбург атеист и в синагогу не ходит, теперь с помощью шафара он может общаться с Богом напрямую. Что вам Виталий Лазович на это ответил?
По-моему, ничего не ответил. Он просто взял подарок, посмотрел мне в глаза и не знал даже, как к этому отнестись. Я думаю, что на каком-то этапе, я имею в виду возраст, люди так или иначе задумываются о Творце и о том, каковы наши связи с Творцом. Да, это известный факт, что Нобелевский лауреат Гинзбург, он атеист. Это известный факт, что Россия и, может быть, Израиль – это те две страны, где евреями являются люди, не только люди, которые исповедуют иудаизм, но люди, которые родились от еврейской матери, а в России даже и от еврейского отца. Смысл того, что было с господином Гинзбургом, было в его глазах было выражение некого недоумения, растерянности и, в то же время какой-то уверенности в своей правоте. Я думаю, что, хотя он об этом вслух никогда не говорил, но, наверное, и он не раз задумывался о том, есть ли Творец, и ему, как физику, с этим трудно согласиться, но как человеку, наверное, трудно отрицать его существование.
Он говорил об очень важных вещах на этой встрече, и тему, которую совсем-то нам обойти не удастся, как бы мы этого не хотели. В частности, он, естественно, говорил о ситуации на Ближнем Востоке, сделав такую мини-Нобелевскую премию, даже сделал себе выписки. Господин Гинзбург сказал: «Мое мнение состоит в том, что нужно и можно иметь два совершенно изолированных государства, Израиль и Палестину». И тут же он оговорился, что допускать в обозримом будущем такую возможность или делать вид, что они ее допускают, могут только совершенно, здесь дословная цитата, «безмозглые банкроты, добившиеся в свое время пресловутых соглашений в Осло». Поэтому убежден в невозможности в настоящее время подлинного дружественного сосуществования Израиля и государства Палестина. Как вы полагаете, почему физик Гинзбург вдруг заговорил об этом, и как вы относитесь к его столь жесткой оценке двух ныне уже покойных нобелевских, тоже лауреатов премии мира, за те самые соглашения в Осло?
Трудный вопрос. Мне бы очень хотелось бы на него не отвечать, поскольку это не имеет отношения к деятельности джойнта. Но и тем более я не специалист по Гинзбургу, и говорить о том, что он имел в виду и почему именно это было высказано именно в этой ситуации, мне очень трудно. Хотя, если вы очень хотите, я могу высказать некое предположение. Опять же, как вы правильно отметили, в России человек еврей не потому, что у него там он исповедует иудаизм, а потому что он еврей по национальности. Видимо, исторически так сложилось, что евреи себя чувствовали в Советском Союзе не людьми первой высшей категории. Именно поэтому появилось какое-то особое чувство к государству Израиль, к тому государству, где, естественно, евреи являются людьми первой категории. Это нередкое явление у евреев, приехавших из России в Израиле, когда желание иметь свое государство, оно сильнее самых базовых желаний. Иметь свое государство для многих из людей, выросших в России, означает не делить существующую территорию с другим народом и не растить у себя под боком врага, и поэтому считаю, что на данном этапе рано говорить о двух государствах. Насколько это правильно или нет, я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Я думаю, что история покажет, кто был прав.
Марк Смирнов, пожалуйста.
Господин Кесслер, вот мы говорили об истории создания джойнта, и одновременно, конечно, вы сейчас затронули и историю создания государства Израиль. Мне бы казалось важным отметить в нашем разговоре, что на самом деле отцы-основатели израильского государства были сионистами, не религиозными людьми, скорее социалистами. И отчасти, вот когда мы гадали, а почему в России, потом в Советской России вот джойнт существовал и даже колхозы помогал создавать, а потом вдруг произошла какая-то перемена. Позвольте мне высказать одну догадку. Не связано ли это как раз с тем, что джойнт, собственно говоря, был организацией еврейских социалистов, достаточно близких к организации «Бунт», которая, естественно, входила каким-то образом тоже и в создание, внесла свой вклад в создание советского государства?
Я не знаю ответа на этот вопрос. Это догадка ничуть не хуже, чем любая другая.
Йосиф Тавр, радио «Голос Израиля», пожалуйста.
Безусловно, мне бы хотелось продолжить еще разговор об Израиле, нынешнем положении, как журналисту, и тем более действующему журналисту на радиостанции «Голос Израиля». Но я все-таки вернусь к нашей основной теме. Это «Джойнт и Россия». И мне хотелось бы напомнить, что «Джойнт» далеко не единственная еврейская организация, действующая в России, в СНГ, в Москве, как в микро, так и в макро, так и в мире, между прочим. И хотелось бы задать такой вопрос. У вас довольно, ну, я бы не говорил сложные, но многоступенчатые или многоплановые взаимоотношения с очень многими организациями, российскими религиозными организациями, российским еврейским конгрессом, с еврейским агентством Сахнутом, с израильским посольством и так далее. Как взаимодействуют все эти элементы, которые, в общем-то, обращены к одной и той же аудитории?
Я не уверен, что они обращены к одной и той же аудитории. И именно поэтому джойнту удается взаимодействовать со всеми организациями. Если мы говорим о Федерации еврейских общин России, Афиоре, ее целевой аудиторией являются приверженцы Хабада,
Хасиды
и никто другой.
Ну, Всемирный конгресс русскоязычного еврейства, который является частью Фиора, в той или иной мере, он не имеет отношения непосредственно к религиозной общине.
Да, но тем не менее, когда мы говорим о организациях, которые де-факто действуют на территории России, мы можем четко определить, что есть ФИОР, у которого есть своя целевая аудитория. Они такие же евреи, как и ОРАСИР. ОРАСИР – это организация реформистских евреев. И поскольку мы не разделяем, то это нам не мешает работать и с ФИОРом, и поддерживать благотворительную организацию, созданную ФИОРом, так называемый Хесед Авраам. Это нам в той же степени не мешает работать второй половиной ортодоксальных евреев. Это нисколько не мешает работать с РЭКом, Российским еврейским конгрессом, который до недавнего времени отделял себя от религии. Наоборот, нам это, наша позиция позволяет это делать.
Лицом к лицу лидер отвечает. Журналистам у нас в гостях генеральный директор Московского отделения Американского еврейского объединенного комитета по распределениям «Джойнт» Шмуэль Кесслер. Вопросы ему задают журналисты Йоси Тавр, радио «Голос Израиля», и Марк Смирнов, приложение к независимой газете «НГ». Религии мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей середины часа.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Глава Минпромэнерго России Виктор Христенко назвал бесспорным фактом несанкционированный отбор Украиной российского газа, предназначенного для европейских потребителей. Киев категорически отрицает факт незаконного отбора газа. Президенты Украины и Молдавии обратились к Евросоюзу с просьбой о содействии на переговорах с Россией по газовой проблеме. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Фродков предупредил об угрозе сокращения поставок газа европейским потребителям в случае, если Украина продолжит несанкционированный отбор. В Унцукульском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. 7 получили ранения. По предварительным данным, убиты также 5 боевиков, 1 ранен. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль из-под завалов извлечены тела 11 погибших в понедельник при обвале крыши крытого катка. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Причина катастрофы выясняется. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов заявил о готовности поставлять туркменский газ Украине, Молдавии и другим странам. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов ранены 3 российских военных. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело в связи с гибелью прокурора Вологды Петра Жрихина по статье «Доведение до самоубийства». Жрихин застрелился у себя в кабинете в понедельник вечером. В Израиле Бениамин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в отставку подадут 4 члена нынешнего правительства.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях генеральный директор московского отделения Американского еврейского объединенного комитета по распределениям «Джойнт» Шмуэль Кеслер. Вопросы ему задают Йоси Тавр, радио «Голос Израиля», и Марк Смирнов, приложение к независимой газете «НГ Религия». Ведет программу Владимир Бабурин. В «Золотом теленке» есть такой диалог. Вот вы улыбаетесь, наверняка вспомнили практически дословно разговор двух журналистов. Спрашивают, а как в Советской России с еврейским вопросом? Нет в России еврейского вопроса, отвечает советский журналист. Как нет евреев? Нет, евреи есть, а вопроса нет. А вот сейчас ситуация, ну не то чтобы совсем наоборот, по последней переписи евреев в России проживает порядка 500 000. Хотя некоторые еврейские организации хотят делать свой пересчет, но все равно миграция была очень значительная. И значительная часть еврейского населения из России и из других республик Советского Союза уехали в Израиль, и в Европу, и в Соединенные Штаты. Только ли Россия страна, которая пытается всегда в своих бедах винить кого-то другого? Да, это могут быть евреи, кавказцы, лично Анатолий Борисович Чубайс или еще кто-нибудь. Или же это характерно для всего мира? И вот как пример, рост антисемитских настроений сейчас во Франции. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что нет связи между наличием евреев и антисемитизмом. Есть страны, в которых евреев не было. Нет. Или практически нет. И антисемитизм существует. Я думаю, что рост антисемитизма и в Европе, и в частности во Франции, он больше связан с арабским вопросом, исламским, мусульманским, нежели с еврейским. Не надо забывать, что большое количество людей из Африки попали на территорию Франции и проживают там, являются ее естественным электоратом, и с этим нужно считаться. Не думаю, что больше это ответ на мусульманский вопрос, чем на еврейский.
То есть вы полагаете, антисемитизм во Франции и антисемитизм в России – это разные?
Что касается антисемитизма в России, то это хитрый вопрос. Это мое личное мнение, оно никак не отражает позицию джойнта. Я думаю, что в советские времена было больше государственного антисемитизма, чем бытового. И объясняю я это свою позицию тем, обратите внимание на количество смешанных браков. Это должно служить индикацией того, что на бытовом уровне антисемитизма было мало. Если вы посмотрите, сколько людей могли поступить в МГИМО, или сколько их было в других подобных высших учебных заведениях, то вы не сможете не согласиться с тем, что он был больше государственным, чем бытовым. В настоящее время я думаю, что на государственном уровне антисемитизма нет, на бытовом уровне его стало немножко больше. Тем не менее, он не настолько значим, чтобы мы не увидели смешанных браков. И вообще антисемитизм в настоящий момент он не на повестке дня, потому что есть другие козлы отпущения.
Ну, то есть, в общем, все равно, кого винить, да? Ну, то, что я уже перечислил, евреев, кавказцев или лично Анатолия Борисовича Чубайса. Главное, вот, чтобы кто-то был виноватым.
Это вы сказали.
Марк Смирнов, пожалуйста.
Господин Кестлер, я хотел бы отчасти продолжить тот вопрос, который уже задавал господин Тавор. Как израильский журналист, он, конечно же, со стороны, а это всегда очень важно, это объективная точка зрения, взгляд на жизнь еврейской общины в России. Вот уже в этом вышесказанном было отмечено, что действительно еврейская община сегодня, она очень неоднородна в России. Масса организаций, ну хорошо с этими организациями, практически сказали, что вам все равно. Но вот два главных раввина. Я отмечу, что в России существует два главных раввина. Один тот самый, по версии Фиор Бер Лазар, а другой господин Адольф Шаевич. Это представитель Конгресса еврейских религиозных, замечу, общин и организаций. Один принят в Кремле. Он влияет на политику и даже пытается в масштабах мирового еврейства сказать о том, что в России нет антисемитизма. Немножко совпадает, кстати, с тем, что вы сказали. А другой почему-то теперь не при дворе, и с ним никто не считается. И, наверное, действительно достаточно сложно определить, вот с кем иметь дело, а с кем не иметь, потому что они между собой ведь не общаются. Ситуация довольно сложная. Как вот ваша международная организация выходит из этой достаточно сложной коллизии?
На наше счастье, мы международная организация. Если вы думаете, что в Соединенных Штатах, а нашими главными спонсорами являются американские евреи. Если вы думаете, что в Соединенных Штатах существует одна организация, две организации, что все говорят в один голос, или есть только два голоса, вы наверняка ошибаетесь. Да, такова ситуация. На еврейской полянке играют разные игроки, есть много организаций, у каждого есть своя повестка дня, свои лидеры. В этой ситуации мы ищем то общее, что объединяет, а не то специфическое, что разъединяет. И имея опыт работы в Америке, это нам помогает справляться с иногда нелегкой ситуацией в России. Но это не особая ситуация только для России.
Вы упомянули Америку, и я не могу не спросить вас. Скажите, а как джойнт и вообще американское еврейство реагировало вот на выборах очередного президента США? Кого поддерживали? Буша или Керри?
Я уже говорил, я еще раз подчеркиваю, что джойнт не является политической организацией. Джойнт не поддерживает ни Буша, ни Керри. Среди спонсоров и в борде джойнта есть люди, которые поддерживают Буша, которые поддерживают Керри. Это их личное дело. Главное, чтобы они продолжали давать деньги на нашу деятельность.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Московская редакция Радио Свобода». У нас в гостях генеральный директор Московского отделения Американского еврейского объединенного комитета по распределениям джойнта Шмуэль Кестлер. Вопросы задают Марк Смирнов, НГ «Религия», и Йоси Тавор, Радио «Голос Израиля». Пожалуйста, ваш вопрос.
Уже с самого начала было сказано о том, что джойнт в первую очередь помогал палестинскому
Ешуву, Ешуву в Палестине, то есть заселению Эрец-Исраэль, и мы говорим где-то 20-е годы прошлого века, еще Оттаманская империя, затем английский мандат, и российским евреям, евреям в России. Каково сейчас отношение? Во-первых, мы видим, что как-то ставят на одну доску. И с одной стороны евреев тогдашней России, потом Советского Союза и СНГ, а с другой стороны евреев Палестины и затем государства Израиль. Это уже своеобразное отношение джойнта. Каково сейчас соотношение между помощью государству Израиль, евреям в государстве Израиль, это уже государство Израиль, и евреям в государстве российском?
Если я правильно понял ваш вопрос, сравнима ли помощь, оказываемая джойнтом в Израиле?
И какова форма этой помощи, да?
Если в России главные программы джойнта, я имею в виду в смысле расходуемых фондов, они являются социальными программами, то в Израиле практически джойнт не занимается социальной помощью, а больше занимается культурной, просветительской, образовательной и тому подобное.
В какой-то мере вы предупреждаете следующий вопрос, и вы понимаете, что я знал примерно ответ на свой вопрос, и поэтому хотел бы задать вопрос. Я уже вижу, что следующим этапом, так сказать, высшим этапом является помощь духовная. После социальной помощь духовная. Когда, по вашему мнению, господин Кеслер, а вы хорошо знаете общину в России, настанет время, придет тот прекрасный час, когда будут меньше думать о хлебе, а больше о Торе. То есть меньше о животе, больше о сознании и самосознании.
Я не знаю, когда наступит это время, но я могу вам сказать, что уже сегодня в джойнте идут разговоры о том, что материальное положение людей в России гораздо лучше, чем 10 лет назад, и что та помощь, которая была очень необходима в начале 90-х, сегодня уже не настолько необходима и, может быть, даже излишняя, и что обсуждается серьезная переориентация, когда больше фондов, больше денег будет направлено на культурную, общиностроительную жизнь и деятельность, и меньше на социальную помощь.
Вот коллега Тавр попытался поднять нас на небеса, я, наоборот, хочу опустить совсем на землю. Я знаю, что вы практически постоянно участвуете в работе бизнес-клуба Российского еврейского конгресса, он называется «Конгрессмен». Слушатели наши некоторые, может быть, не знают, двойная цель была у клуба. Это, во-первых, площадка для неформального общения бизнесменов, а позволяющая расширить свои деловые связи. Ну, а во-вторых, это участие в благотворительных проектах Российского еврейского конгресса. Я знаю, что темой одного из обсуждений называлась тема так: «Экономика должна быть». И дальше стояло многоточие. Можно поставить точку, можно поставить многоточие. И говорилось, в частности, о проблемах российской экономики, в неверии российских бизнесменов в устойчивость российской экономики, что и служит основной причиной вывода капитала за рубеж. С одной стороны, покупаются Челси и ТВР, а с другой стороны, здесь, в России, из-за этого сворачиваются и социальные программы. Ваше мнение об этом?
Если такой процесс имеет место, то, естественно, мне он не нравится. Естественно, я хотел бы, чтобы экономика России процветала, чтобы люди, которые зарабатывают деньги в России, больше давали денег на благотворительность, и тем самым освободили наши фонды для других более важных, более интересных с нашей точки зрения тем.
И более духовных.
Значит, когда я сказал более важных, более интересных, я имел в виду с точки зрения существующей ситуации на злобу дня. Я не имел в виду, что концерт, он важнее, чем памперсы или лекарства, медицинская помощь, что-нибудь такое, что мы оказываем. Если бы местные бизнесмены взяли бы на себя ответственность за неимущих, нуждающихся в помощи, мы бы смогли делать следующее, более, на более высоком уровне. Если такого процесса не будет, то нам придется еще долго оставлять наши приоритеты там, где они находятся.
А вы считаете, что ваша помощь действительно доходит до неимущих и действительно нуждающихся в помощи? Или, может быть, благотворительность, которая в России не очень развита, но все-таки порождает некую леность и нежелание работать и получить что-то даром?
Я хочу обратить ваше внимание, что нашей целевой аудиторией в социальной, помощи являются люди в возрасте от 70 лет и старше. Обвинять этих людей в ленности, я думаю, несколько поздновато. Тем более, что большинство из них отработали по 30-40 лет при советской власти и оказались на старости лет в ситуации, когда их пенсия ниже прожиточного минимума. Поэтому я думаю, что в этом смысле у нас нет оснований для беспокойства. С другой стороны, я хочу обратить ваше внимание на то, что Joint непосредственно, напрямую, никому никакой помощи не оказывает. Joint работает по следующей схеме. Он финансирует российские организации. Только в Москве есть 5 больших и 2 маленьких организации. Они называются ХЭСЭДы, это их условное название, которые оказывают эту помощь непосредственно. Сам же Joint финансирует эти организации. Тем не менее, поскольку это американская организация, и поскольку деньги приходят от спонсоров или фондов, мы обязаны, и это мы делаем, проверять и добиваться, чтобы каждый доллар, который мы даем, дошел до человека, который должен его получить. Вы себе не можете представить, какие серьезные и глубокие проверки мы устраиваем для того, чтобы убедиться, что тот человек, который нуждается, получил. И мы не ограничиваемся тем, что нам передадут списки людей, в которых будут стоять подписи, что я это получил.
А можно конкретный пример? Вы сказали, что вы участвовали в помощи пострадавшим от терактов в Беслане. Вот как это было организовано, и как вы проверили, что ваша помощь действительно дошла до жертв теракта?
Это совсем из другой оперы. И там помощь оказывается не непосредственно людям, а помощь оказывается психологам, которые будут работать с людьми, с детьми, которые пострадали. Здесь упор идет делается на то, что в Израиле...
То есть какие-то конкретные психологи получили конкретные деньги?
Психологи не деньги, а получили, приехали какие-то конкретные психологи из Израиля, имеющие соответствующие навыки и знания, русскоязычные. Я не должен вам объяснять, что терроризм в Израиле не новая вещь, и что Израилю, израильским психологам приходится уже давно работать с этим. И знания и опыт – это то, что Joint предоставил в распоряжение исламских психологов. Причем это многоступенчатый процесс, когда на первом этапе определяются психологи на уровне города-района, дальше это переходит к школьным психологам. Тут нет проверять нечего. Там же, где мы говорили о помощи престарелым на дому, когда человеку оказывается помощь, то иногда наличие подписи еще не говорит о том, что человек получил помощь. И мы доходим до человека, обзваниваем, физически приходим проверить, убедиться, что эта помощь оказана. То есть, не пропуская все ступени, через которые проходят эти деньги, и потом весь процесс предоставления помощи, мы доходим до непосредственно до получателя, и у него убеждаемся, что эта помощь была оказана. Что касается организаций, то здесь мы следим, чтобы они работали в соответствии с требованиями международных организаций и в полном соответствии с российским законодательством.
Марк Смирнов, пожалуйста.
В России большой недостаток, особенно как наследие советского прошлого, духовенства, представляющего иудаизм. да. То есть мы знаем, что в советский период даже отсутствовала ешива, то есть школа, которая готовила раввинов. Сейчас это находится в таком еще очень зачаточном состоянии. Поддерживает ли джойнт вот материально создание и деятельность ешив, духовных школ для подготовки раввинов? Помогает ли в покупке литературы, создание библиотек религиозных?
Джойнт помогает в создании библиотек, не ориентируясь чисто на религиозное или нерелигиозное. Поскольку, с одной стороны, евреи – это люди книги, а с другой стороны, Россия – это еще та страна, где продолжают читать, где интернет еще не сменил книгу. Естественно, мы поддерживаем и издания, и распространение, и библиотеки. Нет у нас направления на создание религиозных библиотек. Вся литература, которая издается на русском языке и носит еврейский характер по той или иной причине, это не обязательно еврейские авторы, но это достаточно, чтобы это было на еврейскую тему, может получить помощь и в джойнте тоже.
Если того,
мне бы хотелось личный вопрос под конец. Все-таки я чувствую, что наше время подходит к концу. И мне бы хотелось личный вопрос. Шмуэль, я немножко знаком с вашей биографией. И я знаю, что вы приехали в Израиль где-то 30 лет тому назад. 30 лет – большой период, и вы занимали разные должности и довольно высокие должности. Серьезные должности даже в тех областях, о которых сегодня шла речь. Мы говорим о мирном процессе. Мне бы хотелось задать вам такого рода вопрос. Насколько изменилось ваше представление? А 30 лет вы были оторваны совершенно от российского еврейства, от советского еврейства. Насколько изменилось ваше представление, ваше видение, ваше ощущение вот этого вот еврейского населения? Насколько оно изменилось по отношению к тем 30 годам назад? И насколько изменились вы за эти полтора года?
Видение еврейства или евреев России изменилось, я бы сказал, в количественном отношении. Как уже сегодня говорили, большая, если не главная часть евреев России покинули Россию. И это существенно изменило расстановку сил. Не знаю, 30 лет в Израиле – это длительный срок. Конечно, когда я сидел в Израиле, я себе представлял евреев России такими, какими они были в 72-м, 3-м, 4-м, ну, 5-м. После этого уже трудно себе представлять. Есть серьезное различие. С одной стороны, я вижу гораздо менее запуганных, более открытых, более смелых людей. Людей, которые не стесняются своего еврейства. С другой стороны, я вижу еще остатки нашего поколения, которые в 70-е годы боялись быть евреями и продолжают это делать по настоящее время.
Можно да, очень короткий вопрос? Вот, самый, потому что у нас действительно осталось буквально несколько минут. Вот, люди работают, люди зарабатывают. Им даже кажется, что главное – это заработать деньги, затем вложить их, чтобы деньги работали. Затем их надо приумножить и сохранить, затем деньги все-таки можно тратить. Можно тратить их много и с удовольствием. Можно, например, купить Челси, а можно отдать миллион на благотворительность. Почему ваши спонсоры дают вам деньги и вообще зачем вы этим занимаетесь?
Я думаю, что благотворительность – это естественное состояние человека вообще. Просто для этого нужно еще дорасти. Те, кто только вчера заработали деньги и не успели привыкнуть к тому, что они у них есть, и у них нет уверенности, что они будут завтра, они менее склонны давать деньги на благотворительность и предпочитают купить Челси. Я думаю, что старые деньги, они больше подходят для благотворительности, чем новые.
Спасибо, это был последний вопрос, и теперь по формату этой программы я прошу журналистов сказать, что же самое главное было в этой почти часовой беседе с господином Кеслером. Марк Смирнов, НГ «Религии», пожалуйста.
Для меня очень был серьезным и интересным этот разговор, потому что это целое открытие для меня, благотворительная деятельность Еврейской международной организации, которая пережила столько, я бы сказал, пертурбаций, исторических метаморфоз в этой стране. И действительно, без взгляда в прошлое, когда мы знаем, что уже 90 лет эта организация здесь когда-то существовала в России и вновь здесь как бы возродилась, все как бы информационно теряет свой смысл, но исторически вот все, что прозвучало, убеждает меня в том, что дела российского еврейства не так плохи, что значит все-таки 90 лет за плечами — это основа для того, чтобы двигаться вперед.
Йоси Тавор, радио «Голос Израиля».
Ну, я все-таки скажу, как израильтянин, в первую очередь, что, зная о деятельности джойнта и будучи близок в той или иной мере к деятельности джойнта, мне было очень приятно осознать, что, в общем-то, еврейство остается понятием. Оно остается понятием здесь, оно остается понятием в мире не только религии, а и религией является иудаизм. А еврейство как понятие, как состояние человека, как принадлежность, и вот что в нем, в этом состоянии, есть такое количество самых разных пластов, и тем не менее, есть очень многое объединяющее. Мне очень радостно поздравить джойнт с 90-летием и пожелать, чтобы здесь, в России, появились, особенно в свете последнего вашего вопроса, Владимир, появились свои собственные спонсоры, которые будут готовы давать на благотворительность, и чтобы понятие хесед, вспомоществование, было скорее духовным, нежели физическим, дать кому-то еще кусок хлеба.
И я закончу, по-моему, самое главное, что сказал господин Кеслер, он сказал в самом конце. Благотворительность – это естественное состояние человека. Мы здесь говорили не только о помощи евреям, речь шла и о помощи Беслану. Я думаю, что если, услышав это, слушатели в России хотя бы немножко снизит уровень ксенофобии в этой стране, это уже будет хорошо. Это была программа «Лицом к лицу». У нас в гостях был директор Московского отделения Американского еврейского объединенного комитета по распределениям «Джойнт» Шмуэль Кеслер. Вопросы ему задавали журналисты Йоси Тавор, радио «Голос Израиля», Марк Смирнов, приложение к независимой газете «НГ. Религия», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Касторов, вел программу Владимир Бабурин.
Звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые.
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».